Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. В студии Радио Свобода в Москве историк и политолог Валерий Соловей. А на связи из Соединенных Штатов Америки с нами будет политолог Андрей Пиантковский. Ну что, протестное лето закончилось. На дворе осень судов и арестов. И мы начнем с актуального репортажа Мумина Шакирова.
С этого видео, которое опубликовал Следственный комитет России 14 октября, началась новая волна арестов по московскому делу. К прежнему списку, который насчитывал 15 человек, силовики добавили еще 6. Уголовные дела завели на студента МАИ Андрея Баршая, организатора музыкальных фестивалей Егора Лесных, отца трех несовершеннолетних детей Александра Мыльникова, единственный, кого отправили под домашний арест, инженера в лаборатории Максима Мартинова, на сироту, на иждивении которого находятся престарелые родственники Владимира Емельянова и зубного техника Павла Новикова. По версии следователей, все шестеро применяли насилие в отношении росгвардейцев и ОМОНовцев. Никто из обвиняемых не признал вину, считает адвокат Михаил Игнатенко, представляющий интересы Максима Мартинцова.
И видеозаписи, которые распространила в том числе и Следственный комитет Российской Федерации, не подтверждает факт физического контакта моего подзащитного с сотрудником полиции.
Несколько человек из первой волны арестованных по московскому делу уже осуждены. Среди них актер Павел Устинов, год условно, и программист Константин Котов, 4 года колонии. Наблюдатели и эксперты убеждены, решения над участниками московского дела принимаются не в стенах судов. Отсюда и появление новых политзаключенных в России. Со стороны кажется, сопротивление бесполезно, но другого пути нет. Уверен юрист Вадим Клювган.
Такие дела – это всегда борьба. Всегда борьба трудная и всегда борьба небыстрая. Вот. Рано или поздно перелом наступит. Но если его не выгрызать, не добиваться всеми возможными незапрещенными законом способами, юридическими и публичными в сочетании, точно ничего не будет.
Следователи и прокуроры торопят адвокатов, чтобы те в самые короткие сроки ознакомились с делами подзащитных, чтобы как можно скорее начать новые судебные процессы уже с участниками второй волны московского дела. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Я напомню, что в России, по данным общества «Мемориал», 315 политических заключенных. Вот такие посадки, о которых я сказал Мумин Шакиров, продолжаются. Валерий Дмитриевич, какую цель преследует режим Владимира Путина, наращивая такие вот репрессии? Кстати, не только по московскому делу. В то же время они кажутся какими-то вот хаотическими или нет? Или это действительно программа какая-то?
Они не хаотические. Они как раз, если мы говорим о второй волне, довольно продуманно. Речь идет о тех, кто хоть совершал какие-то действия, да? Ну, там, условно прикоснулся к кому-то.
Может быть.
Да, может быть. То есть они пытаются это замотивировать. А цель очень простая – запугать. Это принципиальная позиция правящей группировки, как силовиков, так и тех, кого называют прагматиками. Запугать. Просто они расходятся в выборе средств. Силовики говорят, что надо превентивно бить по головам, и чем больше мы будем бить, тем будет лучше для нас впоследствии. Прагматики из администрации президента говорят, что мы расправимся с ними как с диссидентами. То есть будем истощать психологически и материально. Ну, вот то, что делают, допустим, с ФБК Навального, да, это ведь не репрессии в таком классическом смысле. Это материальное истощение, это моральное и психологическое давление, но их не сажают. Их не сажают. То есть это более изощренные средства, хотя цель, конечно, та же самая. Лишить общества способности к сопротивлению, отбить охоту сопротивляться.
Но репрессии же вызывают волну сочувствия, и в конце концов
совершенно
те
верно.
Люди, которые видят, как пытаются разорить Навального и ФБК, когда там выставляют какие-то суммы, минус 70 миллионов, да, людям на счете, в чем, кстати, в частных банках вдруг такие штуки появляются, да? Это же вызывает волну сочувствия. В конце концов, будут наличные приносить, там, если будет куда приносить, конечно.
Я думаю, что в краткосрочной перспективе, даже, возможно, в среднесрочной, то есть до полугода, эта политика окажется эффективной, в частности, в отношении ФБК. Можно запугать людей, можно показать всем, что если вы связываетесь с ФБК, у вас колоссальные риски, но уже в перспективе 8-12 месяцев эта политика перестанет работать. Нас ожидает очень тяжелый год. Вот с этой осени, где-то по конец лета следующего, когда будут волны репрессий перемежаться с волнами протестов. То есть протест, безусловно, не завершился. Мы увидим его новые подъемы и, главное, расширение географии. Вот то, что происходит, допустим, в Элисте сейчас, пожалуйста.
А что происходит расширение... в Элисте, на ваш взгляд?
Там локальный политический кризис. Это классический политический кризис. И в Москве был локальный политический кризис, который занял почти 1.5-2 месяца. И в Элисте локальный политический кризис не затихает. А судя по количеству людей, которые выходят на митинги, им удается мобилизовать, учитывая численность города, фактически 10%. Ну, от 8 до 10%. Я имею в виду не списочную численность, а реальную численность населения Элисты. Причем я знаю отчасти людей, которые в этом протесте участвуют еще по своим академическим временам. Я знаю, что некоторые едут из Москвы туда, они пытаются бороться. Ну, а Элиста лишь один из примеров.
Но они недовольны там назначением мэром человека из ДНР, ЛНР.
Да, но там был нарушен устав. Там был нарушен устав. Да, главой города можно было назначать только человека из местного собрания. Дело не в том, калмык он или русский. Да? А вот он для них не просто чужак, но еще крайне сомнительный и опасный чужак. Что, естественно, вызывает сопротивление. А Элиста ведь довольно тихий город. Вы вспомните, когда мы последний раз с вами слышали о протестах в Элисте? По-моему, в 90-м году.
Ну, нет, были там и в середине 90-х, там было убийство Ларисы Юдиной.
Да, вот. Совершенно верно.
Были одни выборы, где разгоняли протестующих.
Ну, в общем,
вот
это
за два десятилетия, два протеста, наверное.
20 лет тому назад, совершенно верно, Михаил, последний раз. Потом продолжается сопротивление в Архангельской области, в Коми, связанная с мусорным полигоном.
Но туда пригнали фактически Росгвардию, внутренние
она,
войска.
Честно говоря, пока беспомощна, она боится. Вот я доподлинно знаю, поскольку очень плотно общаюсь с людьми оттуда, не далее, как несколько дней назад мы встречались, Росгвардии, полиции боятся. Они боятся того, что реакция защитников, и главное, не столько защитников, а сколько сочувствующих защитникам, может оказаться непредсказуемой для них. Для полиции.
Хорошо, давайте Андрея Пьянковского подключим к нашему разговору. Андрей Андреевич, здравствуйте. Вы издалека с нами. Ну вот как вы видите эту ситуацию? С одной стороны, новые репрессии, с другой стороны, протестная активность в регионах, собственно, присутствует. В Москве она, конечно, пока осенью затихла.
Ну, социальное недовольство, оно будет нарастать по всей стране. И самым непредсказуемым поводом в разных регионах. Потому что очевидно, что существующая власть во внутренней повестке дня никакого улучшения предложить населению не может. Это замкнутая клептократическая система. Она ориентирована только на удержание власти. И вот в этой борьбе, в чередовании циклов и будет происходить политическая жизнь России в ближайшие месяцы и годы. Ну, необходимо, конечно, вот так краем мы затронули уже существование двух групп, двух башен Кремля, так называемой мобилизационной партии. Я бы предложил уже взять на вооружение этот термин, введенный таким опытным наблюдателем наших верхов Венедиктовым, ну и условными прагматиками. Вот, мобилизационная партия потерпела некое локальное поражение, вынужденная отказаться, по крайней мере, от безумного дела массовых беспорядков в Москве. Но, судя по всему, она берет реванш. Но самая большая опасность для страны, и, не побоюсь сказать, для мира, заключается в том, что мобилизационная партия ведь имеет и свою внешнеполитическую повестку дня. Это люди, которые не просто хотят войти в историю как крупнейшие воры за историю человечества, а им кажется, что они готовы решать какие-то геополитические, геопсихологические цели величия России, реванша за поражение Советского Союза в холодной войне, которая была по существу Третьей мировой. И вот просто совершенно естественно, что вот в реализации своей внешнеполитической повестки они найдут решение своих внутренних проблем, резко повысив уровень репрессий в стране, ну и в то же время некоего псевдопатриотического подъема. Да, вы мне возразите, что, в общем, эффект «Крым-наш» как-то сошел на нет. И война в Украине, и тем более авантюра в Сирии, они, мягко говоря, не очень популярны. Ну, значит, будут предложены какие-то лошадиные дозы патриотического наркотика. Вот, я думаю, нам бы стоило серьезно взглянуть на эту проблему. Тем более, что Валерий Дмитриевич один как раз из тех наблюдателей, который об этом состоянии, психологическом состоянии наших верхов регулярно нам вместе с Венедиктовым рассказывает.
Ну что ж, я думаю, мы немножко чуть позже поговорим о международной вот составляющей деятельности режима Владимира Путина. Я просто хотел актуализировать немножечко просто повестку, поскольку кроме дубинок у власти есть, что называется, и пряники. Да? Вот Владимир Путин просто сегодня гастролирует в Калининграде, там была встреча с общественностью и Госсовет, и обе эти встречи такие вот помпезные, они связаны прежде всего с одной из уязвимых точек современной власти, с недовольством состоянием медицины, которая за последние годы, как показывают социологические опросы, очень сильно увеличилась. И, видимо, Кремль решил отреагировать на это, принять меры, там, деньги выделить и так далее. Ну вот, если нам покажут небольшой отрывок, к сожалению, еще не все поступило оттуда, отрывок из встречи Путина с общественностью. Я думаю, это будет неплохо, и мы обсудим, а потом вернемся к международным делам.
Мы несколько раз, как минимум дважды, подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения. Ну, в здравоохранении в целом и в первичке в частности. Исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня. Один раз сделали, и, в общем-то, приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло какое-то время, выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали. Еще ли пять прошло, и опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги. 237 миллиардов. Но этого недостаточно. Это на 6 лет, до 2024 года, с учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно.
Ну вот, мне это напомнило, знаете ли, историю про председателя колхоза, который отчитывался, как он сеял, а тля ела, и дадим, посеем еще больше, и пусть она подавится. Вот примерно так же. То есть Путин рассказывает, что один раз по одной по этой схеме дали денег, провалилось, второй раз дали, все недовольны. Сейчас будут давать третий раз, и еще больше, но не 237, а может там сколько-то еще, да?
Ну, я бы сказал, что это уже в привычку вашего. Слушайте, ну если это раз за разом с одним и тем же негативным эффектом, провальным, откровенно, то это означает, что в консерватории явно что-то не так. И дело, конечно же, не отнюдь не в самой медицине, а в организации вообще госуправления, в понимании того, куда же надо направлять деньги и вообще как в условиях России, всегда важно, а кому их доверять? Потому что, вот что, допустим, в нацпроекте по медицине, по здравоохранению, мы будем строить новые корпуса. А врачам-то вы зарплату вообще собираетесь повышать?
Ну, врачам якобы зарплату повысили, там, медсестер записали уборщицами, потом повысили зарплату уборщицам. Вот такие манипуляции.
Вы же помните, как в анекдоте, председатель колхоза ест мясо, а я капусту, а в среднем мы едим голубцы. Вот так и получается с повышением зарплаты. Может быть, угла врача у его зама, она колоссальна, но у тех, кто работает с пациентами, я знаю, даже в Москве, они и жалуются. А уж о провинции говорить-то нечего. Мы же с вами последние месяцы наблюдаем просто массовые протесты. Массовые протесты врачей. И вот эта вот корпоративная солидарность, она, мне кажется, впервые на этом уровне так стала отчетливо проявляться. Именно в конце лета.
Вот, все-таки есть такой важный, мне кажется, вопрос. А существующая власть, она способна раздавать эффективно пряники и подкупать какие-то слои, которые, в общем, волнуются, нервничают, начинают говорить о том, что, за что боролись, за что любили Путина?
С моей точки зрения это абсолютно исключено, Михаил, потому что главное целеполагание – это как эти деньги потратить нецелевым образом или, говоря без обиняков, украсть. Вот это главное, что беспокоит, когда все эти планы составляются. До, собственно, земли, до людей дойдет мало что. Гораздо меньше, чем прежде. Вы прежде хоть какую-то технику закупали? Помните, томографы, которые стоят...
Ну, втридорога, да.
Втридорога, ну, а те закупали, ну, сейчас ими не пользуются. Не пользуются, боятся их испортить, вот, боятся доверить врачам, у которых зарплата 20-25 тысяч рублей, томограф стоимостью несколько миллионов долларов. А так цель очень простая. Есть ощущение того, что эпоха заканчивается, и надо... как это в вооруженных силах называлось советский, дембельский аккорд. Вот перед дембелем успеть хватануть.
Ну что ж, Андрею Панковскому тот же вопрос. Все-таки, Андрей Андреевич, как вы считаете, способна ли система Путина в целях самосохранения, а у нее впереди разнообразные выборы и потом транзит, начать целевым образом подкупать различные группы недовольных? Кроме репрессий, конечно.
Ну, это не решение экономических проблем. Вот это на всех не хватит. И это не решает структурные проблемы. Ну, если той же медицины взять, то ну, Путин прекрасно знает, наверное, что минимум уже 15 лет проводится так называемая политика оптимизации медицины. Причем запускалась она под самыми такими прогрессивными либеральными лозунгами новых либеральных реформ. На практике она сводилась к резкому сокращению просто медицинских учреждений. Ну, нет в сельской местности не то что больниц, там каких-то элементарных акушерских пунктов. И второй удар по той же медицине, тоже он исходил с самого верха. Это такая патриотическая борьба с импортозамещением привела к тому, что отсутствует для уже сотен тысяч людей лекарства, которые необходимы им для ежедневного, так сказать, просто поддержания жизни. Поэтому вот системные решения, которые были приняты властью и лично Путиным, они как раз работают на разрушение отраслей жизнеобеспечения. А разовые подачки, ну, оттянут момент расплаты, взрыв социального недовольства, но ничего не решат, в принципе.
Ну да, там вот я смотрю, 150 миллиардов дополнительных средств по 50 миллиардов в год обещает Путин вот на это первичное звено поликлиники и так далее. Ну а кроме того, его обуревают, похоже, экзотические идеи. Вот он сказал, что нужно медицинские стройотряды создавать из студентов. Ну вот я просто, честно говоря, думаю, что медики ужаснутся, как можно недоученных студентов отправлять в глубинку что-то делать с людьми. с живыми. Честно говоря, это вот вы смеетесь, а в общем плакать надо, Валерий Дмитриевич.
Но ситуация трагикомична. Я знаю, что многие места, территории, они оголены просто. То есть на десятки километров в округе нет не то, что там медпункта, фельдшерского пункта, ни одного врача, даже медсестры. Я думаю, вот их попытаются отсутствие врачей в сельской местности заменить студентами. Ну, понятно, что это будет за лечение. Йод снаружи, активированный уголь внутрь. Это будут два самых безобидных рецепта.
Да, к сожалению, в общем, не приходится надеяться на серьезные какие-то перемены. Но вот, знаете, тем не менее, происходят какие-то фиксируемые социологами странные с общественным мнением повороты. В октябре количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2%, до 70%, так, Левада-центр. Снизилось число недовольных деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьера. Было 64% недовольных процента, а теперь 59%. Но все равно немало. Ну и даже рост одобрения деятельности вот несчастной Государственной Думы, которая, в общем, штампует разнообразные интересные проекты. Вот теперь будет заниматься борьбой с пропагандой наркотиков, например. Тоже очень широко можно применять этот закон, пока еще законопроект, против, видимо, тех, кто как-то неосторожно что-нибудь напишет. Вот что вы скажете об этом? Это действительно какой-то зимний тренд?
Невозможно ничего определенного сказать, потому что пока все эти колебания более или менее в рамках статистической погрешности находятся. Это первое. Второе, говорить о них как о трендах можно будет только спустя несколько месяцев, если они будут продолжаться. Но у меня устойчивое ощущение, что они продолжаться не будут.
А почему? Вот вы можете объяснить?
Да,
а вот 2%, по 2% опять будет прибавляться в месяц?
Нет, не будут прибавляться по 2% в месяц, потому что ситуация в стране очень скверная. Она чрезвычайно скверная, она, как знаете, как натянутая, там сжатая пружина, да, лучше. И прорваться может где угодно, напряжение очень высоко. На самом деле доходы же не растут, они могут расти только
в Росстате.
Люди же судят не по реляциям Росстата, а по собственным бумажникам и по тому, сколько провизии они могут в магазинах купить. Все становится гораздо хуже. И мои друзья, скажем, недавно поездили по Сибири, в регионах, которые считались традиционно пропутинскими, и приехали с удивлением. Причем я их никак не могу отнести к числу оппозиционеров. Они говорят, что просто ярко выражено антипутинские настроения, ярко выраженное. Еще год назад ничего подобного в помине даже не наблюдалось. Так что происходят очень серьезные, качественные изменения. И там, тешить себя, что вот тренд падения популярности, распада путинского большинства прекратился, мне кажется, нет никаких оснований для этого. Это одна сторона. И вторая, насколько я знаю, сейчас обсуждаются как раз верховной властью некие решения, кстати, связанные отчасти с внешней политикой, которые дадут такой импульс недовольства, что все, что мы сейчас обсуждаем, покажется смешным.
Ну а что можно такое учинить во внешней политике? Еще одну войну развязать?
Продолжить курс геополитического ревизионизма. Я вот сформулирую это максимально осторожно. Потому что с точки зрения Владимира Владимировича, трансформация Европы, которую он начал в 2014 году, ну, Восточная Европа, постсоветского пространства, она еще не завершена.
Ну, слушайте, вот если уж нам тогда про внешнюю политику все приходится говорить. Смотрите, ведь ощущение такое, что Запад достаточно устал от Украины, от вот этой вот язвы, которую Путин, так сказать, там устроил в Донбассе, и готов вот под, так сказать, лозунгом формулы Штайнмайера начать какое-то отступление, может быть, какие-то санкции снять в обмен на обещания и так далее. Это возможный такой проект?
Это вполне отчетливо сейчас сформировавшееся намерение Запада. В Кремле это расценивают как свой успех, безусловный, как успех стратегии ожидания, что вот мы решили дождаться. Но
утомить, да?
Так. Да, утомить. Мы утомили их, переиграли. Но довольствоваться этим, по крайней мере, Владимир Владимирович не хочет. Для него это мало. Это мало для него. Это только первый шаг из
и
того,
целого
что он
мира
поступить.
Русского мало.
Ну, по крайней мере, Европа – это ареал, в котором он очень пристрастен. Угу. Не только постсоветское пространство, в целом Европа. И у него, насколько я знаю, далеко идущие намерения. Реализуются они или нет, это совсем другое дело. Но я могу сказать точно, что в отношении Украины в Кремле тихо ликуют, очень сдержанно, но ликуют.
По поводу они еще, линии по поводу, Зеленского?
Да, потому что на самом деле это Кремль продиктовал Зеленскому условия. Угу. Зеленский обратился с запросом, ему сказали, на что Кремль пойдет. Все это реализуется исключительно в российской интерпретации, ну, точнее, в кремлевской интерпретации. Но там считают, что это будет только первый шаг.
Слушайте, но если это в кремлевской интерпретации, угу. то какой интерес Зеленского?
Ведь прекратить
если...
войну.
Хорошо, если ну, войны фактически нет, она заморожена, да? Угу. Что он получает в обмен на... в обмен на вот эту вот иллюзию
я
прекращения.
Понимаю,
да? Я понимаю. Он не получит ни территорию, ни контроля над границей. Что тогда?
Он сейчас впал в самообман. Он считает, что если он прекратит войну, то у него освободится значительная часть бюджета. Ну, это, в общем, разумно. А, тем паче, вы очень справедливо сказали, Запад устал, он требует реформ. Исчезает тогда вот это оправдание, что мы не проводим реформы, ибо сдерживаем Россию, значит, можно взяться за реформы. Третье, он надеется, что пойдут инвестиции. И четвертое, он надеется, ему ясно дают понять сейчас теми или иными образами из Кремля, что Москва готова заключить некое стратегическое экономическое соглашение.
С Украиной?
С Украиной, в первую очередь по газу, но не только. То есть предоставить некоторые преференции по газу. И по другим экономическим вопросам.
То есть деньги в обмен на оккупацию?
Ну, я бы сказал, на Брестский мир. На
Брестский мир для Брестский Украины.
Мир. Брестский мир на Украине, да. Я не думаю, что у Зеленского есть, честно говоря, возможности для маневра. Я не думаю. Если он рассчитывает, что ему удастся обмануть Кремль, то это глубокое заблуждение. А ощущение у меня складывается, и, в общем, мои друзья в Киеве его подтверждают, что у него есть мысль, что ему удастся, как шоумену, между струйками проскользнуть и обмануть кремлевских пораженных волков. Это у него не получится. Ну, иллюзиями он себя может тешить.
Хорошо, давайте Андрея Пионковского, который первый поднял вот эту внешнеполитическую тему, тоже послушаем. Вот сыграла ли действительно ставка Владимира Путина на усталость коллективного Запада, и мы увидим какой-нибудь новый Мюнхен или там новый Брест на Украине?
Ну, между Брестом и Мюнхеном есть большая разница. Вот украинским Брестом, который, кстати, на мой взгляд, вполне разумен в этой ситуации, я бы назвал замораживание конфликта, типа Приднестровья. То есть перемирие, прекращается перестрелка, гибель людей. И что там делается на этой территории, в Лугандоне, это как бы уже дело России и местных товарищей, а Киев к этому как бы не имеет никакого отношения. Но Москва нас связывает, на самом деле, гораздо худший вариант, чем замораживание конфликта. Москва активно навязывает вталкивание этой Лугандонии в политическое тело Украины. То есть территория, которая полностью контролируется оккупантом, находится два армейских корпуса, совершенно неподконтрольные Украине, она как бы становится легализованной частью Украины, и ничего не противостоит возможности ее расширения. Вот это то, что действительно называется капитуляцией. И Запад, вернее, часть Запада, которая настаивает на проведении, претворении Минских соглашений, особенно президент Макрон, активно в этом участвует. Но они как бы ответственны за эти соглашения, это их детище. Но вот до самого последнего времени, до избрания Зеленского, велась такая борьба интерпретаций. Российская интерпретация как раз была в том, что Украина признает власть Москвы и тех людей, которые она поставила в Лугандоне, и они становятся частью политической жизни Украины со всеми понятными последствиями. Ведь понятно, что такое выборы. Выборы, чем плоха формула Штайнмайера? Не тем, что она плохо объясняет, как проводить выборы на Донбассе. Дело в том, что это, она плоха тем, что это план выборов на Донбассе, в которых Украина как бы признает и в них участвует. Ну, мы помним у Советского Союза громадный опыт в 1946-1948 году проведения выборов в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, выборов, после которых эти страны полвека находились в социалистическом лагере. Так что результат выборов совершенно очевиден. Вот принципиальная борьба, которая ведется сейчас в Украине, это между двумя выборами. Первый – московский, навязывание воссоединения с ОРДО. И фактически, это, кстати, не скрывает Москва, это прекрасно вот сформулировано в недавней статье Чеснокова, сподвижника Суркова, такого спортсмена нашего в Украине, что это не присоединение Донбасса к Украине, это присоединение Украины к Донбассу. И второй вариант – это прекращение, настоящее прекращение огня, разведение войск и длительный вариант Приднестровья. Москва настаивает на первом. И Зеленский под давлением Москвы и частично и западных союзников, прежде всего, Франции, шажок за шажком вот к этому идет. Тем более, как уже правильно здесь было замечено, у него какая-то идиотская мысль, что вот он может какой-то стендапчик, он один стендапчик уже с Трумана, с этим, с Трампом обыграл, теперь сможет исполнить перед Путиным. На каком-то этапе это вызовет очень сильное сопротивление гражданского общества Украины, гораздо более сильное, чем там перформансы Белецкого в Золотом и Петровском. И я думаю, это в Москве тоже рассчитали, и тогда возникнет, будет произнесены слова, значит, бендеровцы пытаются там сместить или вообще ликвидировать всенародно избранного президента Украины, и вот наше, мы обязаны оказать интернациональную помощь. Я думаю, вот такие сейчас расклады ближайших сценариев в Украине. Я согласен с коллегой, что планы в Кремле, в котором сейчас царит сейчас невероятная такая геополитическая или, я бы сказал, геопсихологическая эйфория, они намного обширнее. Вот посмотрите, как радостно на наших каналах отмечалось там захват какой-то палатки на брошенные американцами базами в Сирии. Почти как водружение креста над Святой Софией там, неподалеку.
А что вы скажете о вот свеженьком решении Дании одобрить строительство газопровода «Северный поток-2»? Вот Лавров уже говорит, вот это ответственный подход в интересах Европы. Это победа России или поражение Украины и разумной части европейцев?
Но это еще один вот тот коллективный Мюнхен в отношении украинского кризиса. Я думаю, что в Москве не учитывают одного фактора. Политической смертности Трампа. Ну, Трамп оказывает колоссальную услугу в Москве. Колоссальную. На всех направлениях, в том числе и на украинском. И ни в коем случае не потому, что он является агентом Москвы. Никакой агент бы этого не сделал. Дело в том, что он глубоко убежденный человек. Вот вы помните такого знаменитого американского пилота Линдберга, который первым перелетел через Атлантический океан? Он возглавлял в США партию изоляционистов, которые категорически выступали против вступления Америки войну в Европе. Он же не был агентом Гитлера, ни в коем случае. Но ни один агент из агентов Гитлера не принес ему столько пользы. Ведь не все помнят, что Рузвельт так и не решился объявить войну Германии. Это Гитлер объявил войну Соединенных Штатов 10 декабря 1941 года после нападения японцев на Перл-Харбор. Историки считают, что одна из ряда его крупных ошибок, которая привела к поражению во Второй мировой войне. Вот. Так это Трамп, он убежденный человек. Вот он совершенно не принадлежал американскому политическому истеблишменту с его концепциями атлантизма, Запада, вот как некого целого, и защитниками которого является Соединенные Штаты. И Уоррен-то его такой же, он от изоляционистов 30-х годов. «America first». И наплевать ему на всякие там Эстонии, там Польши и так далее. Можно там за деньги что-то делать. Вот мы платили деньги курдам, они нам помогали, а сейчас они нам не интересны. Сейчас мы вот нефть будем распределять.
Собственно, вот смотрите, ну, во-первых, есть все-таки Конгресс, да, и принята сейчас, например, резолюция против участия России в саммите «семерки», то есть не все победы, конечно, у Путина, но, с другой стороны, ведь вот это решение по «Северному потоку» действительно такое, ну, я не знаю, подарок, что ли. Вот, и, к примеру, ну, пока еще нет нормандского этого саммита по Украине. Вот Песков только что сказал, что пока вопрос остается открытым.
Да. Михаил, прошу прощения, он готовится. Саммит готовится.
Ну, конечно, он готовится, но хочется, может быть, хочется еще что-то получить, кроме газопровода.
Пока этого достаточно. В Москве это воспринимают все вместе. И подготовку саммита, и согласие Зеленского на
мир. И разведение там.
И разведение, вот. И «Северный поток-2» как успех своей стратегии.
Хорошо, если это успех, зачем же идти по тому пути, о котором вы сказали, так сказать,
потому вот что...
развязывать что-то
вот
более...
Это очень интересный вопрос.
Серьезный.
Вот Андрей Андреевич говорил о мобилизационной партии. Такая партия есть, но даже часть этой партии считает, что этим стоило бы ограничиться. Вот этим.
То есть, вот есть снять пенки с усталости.
Да, другие люди, которые полагают, что нет, раз уж они стали поддаваться, у нас сейчас есть шанс использовать их принципиальную слабость. Тем более, это тоже учитывается, что Соединенные Штаты, скорее всего, президент Трамп не вмешается. Вот так. Поэтому есть шанс осуществить геополитический ревизионизм в гораздо больших масштабах, чем весной 2014 года.
То есть вы тоже считаете, что президент Трамп оказывает Москве большие услуги?
Колоссально.
Конгресс же его за руки держит.
Да, но поэтому Владимир Владимирович крайне недоволен, скажем, американским истеблишментом, но при этом испытывает симпатии к президенту Трампу.
Скажите, а на Западе вообще осталась, на ваш взгляд, партия таких идейных людей, вот, предположим, которые бы начали реагировать на продолжающееся завинчивание гаек
в
России?
Да, эти люди есть, эти люди работают в западных спецслужбах, эти люди работают, да, это
ну вот опять ЦРУ.
Почему только ЦРУ? Это вообще некое...
Нет, это какой-то штамп.
Это некое сообщество, которое, я бы сказал, более реалистично смотрит на мир.
Да?
Да, более реалистично смотрит на мир, чем президент Макрон и прочие европейские лидеры, ну, скажем, итальянские, допустим. И они считают, что ситуация довольно напряженная. Другое дело, что в отличие от России, где разведчики правят страной, да?
Без контроля партийного, я бы сказал.
Да, совершенно без всякого контроля. В западном мире спецслужбы имеют ограниченное право голоса, только по запросу политиков. Но они очень напряжены, они чрезвычайно напряжены.
Ну, а, вот, например, в Конгрессе большая группа людей, которые проводят политику, в том числе внешнюю, которая явно расходится с линией президента Трампа.
Совершенно верно. Не только в Конгрессе. То, что называют глубинным государством, я могу сказать совершенно точно, работает против своего президента. Они считают, что его политика убийственна для Соединенных Штатов и именно для этой позиции «America's first». То есть Америка должна продемонстрировать свое лидерство. Она не должна уходить со своих позиций, в частности, в Европе. Они работают, это совершенно точно, это не особый секрет, против собственного президента. Вот так что есть некий союз глубинного государства, рядовой бюрократии, части американского истеблишмента. В частности, если речь идет о Конгрессе, это, конечно, комитеты по разведке, по внешней политике, где, как бы слогом советской пропаганды, мы сказали, ястребы, да, собираются. Но, тем не менее, в Москве полагают, что можно рискнуть. Можно рискнуть, и Соединенные Штаты не успеют опомниться.
Хорошо. Андрей Андреевич, что вы скажете о силах, которые могут, ну, скажем так, реагировать и на геополитические какие-то авантюры Москвы, и на внутриполитические какие-то акты давления и репрессий? Есть они в Соединенных Штатах, в Европе, или они ослаблены натиском популизма и всякими внутренними неурядицами?
Слишком долго я рассказывал вам о том, как выгоден и интересен Кремлю Трамп, и не успел, вы меня оборвали, перейти ко второй части, о том, что как реакция на это его поведение, в общем, я бы даже более так решительно высказался, чем коллега, это не только люди с ФСУ, практически подавляющее большинство американского политического истеблишмента. Оно выступает против внешней политики. И это совершенно не только демократы. Все эти резолюции антикремлевские поддерживают республиканцы. Республиканцы не хотели до самого последнего времени импичмента Трампа. Может быть, даже и хотели, но боялись выступать, потому что это скажется на их собственных избирательных шансах в округах, где сильна поддержка Трампа. Но вот после ухода Трампа, там, через полгода или через год, реакция будет единодушной. Как раз будет реакция вот, сопротивления этому ревизионизму Кремля. Поэтому в Москве совершенно прекрасно понимают громадный соблазн для них вот, переиграть все одним броском костей, как сказал как-то Валерий Дмитриевич, именно сейчас, во время, то есть не сегодня, не завтра, а вот пока Трамп в Белом доме. Потому что успех или неудача авантюры в Европе, она зависит, конечно, не столько от европейцев, сколько от позиции Соединенных Штатов. И прежде всего от президента Соединенных Штатов, который выполняет или не выполняет обязательства Соединенных Штатов по статье 5 Устава НАТО.
Хорошо, я вернусь теперь к все-таки внутриполитическим российским делам. Есть некие события, которые, ну, в общем, происходят на политической арене в лагере разнообразной российской оппозиции. Валерий Дмитриевич, вот вы взялись за какой-то проект, который я не очень понимаю, некая гражданская коалиция.
Да,
я за последние лет 20 видел столько разных коалиций в либеральном, демократическом, да и даже и в каком-то левом лагере. Вот в ничего не выходило. А почему у вас что-то получится и вообще что это такое?
Михаил, гарантии, конечно же, нет, что получится. Но мы, по крайней мере, очень стараемся. Мы – это я и группа единомышленников. И отличие от тех проектов, которые раньше пытались реализовать, в том, что те проекты возникали как межпартийные. Попытка объединить там, условно, партии либерального и демократического толка. Мы начинаем свой проект несколько иначе. Мы пытаемся объединить организации земли снизу, то есть которые выросли из гражданского общества. Нам, конечно, очень приятно, что, допустим, там Касьянов, Дмитрий Гудков все это одобряют, что проявляют большой интерес различные политические организации самого разного толка, кстати, не только либеральные, но и левые. Но мы пытаемся создать именно прочную основу. То есть люди, которые занимаются коллективными практиками на местах. И вот мы проводим 4 ноября онлайн-марафон. Мы его назвали «День гражданской солидарности».
Угу. Но это в интернете, да?
Да, пока онлайн. Мы решили первую пробу пера сделать максимально безопасной. Хотя я не знаю, как это пройдет на самом деле. И он был инициирован защитниками ШИИСа, но в ходе развития туда подключились группы активистов из различных регионов. С Урала, из Сибири. И мы хотим обсудить проблемы, формы и методы борьбы. И главное – дать людям показать, что они не одиноки. Что на самом деле нас довольно много, что нас занимают одни и те же проблемы. И буквально следуя Конституции, мы граждане, мы народ, мы и есть власть. В Москве мы будем обсуждать, допустим, проблему политзаключенных, но также и проблему ЖКХ, которая очень актуальна вообще для всей России.
Ну да, и да. Тут своя, конечно, специфика, своя, всякие да, реновации, да, да, и коллапс
совершенно,
транспорта,
совершенно
и много
верно.
Чего еще.
Совершенно.
И воровство наглое.
И мы хотим посмотреть, как это будет работать. А дальше, конечно, придется идти в поле, то есть на землю. Ну, все, вести борьбу онлайн невозможно, гражданскую. Гражданскую борьбу онлайн вести невозможно, это абсолютно.
У вас там даже культурная программа какая-то намечается.
Да,
смотрю, знаете, Макаревич, Шендерович, Троицкий, там
Макаревич
группа Марлины мне неизвестная.
Макаревич петь не будет, но он хотя бы выступит. Шендерович любезно согласился прийти. Петр Налич будет выступать, да. Мы хотим показать, что люди культуры и искусства, они вообще-то отнюдь не чужды гражданской проблематике. Причем я обращаю внимание, что все, что мы это делаем, мы делаем собственными усилиями и за свой собственный счет в прямом смысле слова. И все люди, которые к нам придут, они это делают безвозмездно.
Ну что ж, Андрей Андреевич, что вы скажете? Есть какие-то вот после московских протестов, после серии разных выступлений этого года, скажем, на Урале или ШИС, то есть вот «Север против мусора», кстати говоря, и под Подмосковью тоже такое же движение было, правда, слегка уже задавили его. Вот Калмыкия теперь. Есть какое-то оппозиционное оживление, которое может изменить пейзаж? Или все уйдет в тину, да, все эти гражданские коалиции, вот, извините, я, конечно, не хочу обижать, но вот так.
Нет, ну это разные вопросы. Первый вопрос мы, по-моему, уже обсудили. То, что социальное недовольство в самых разных формах, оно будет нарастать. Другое дело, как предложить ему какую-то общенациональную повестку и координировать деятельность в различных регионах. Вот то, что сейчас буквально рассказал коллега, это внушает мне какую-то надежду. Мне кажется, основная проблема для таких коалиций – это позиция таких вождей оппозиционного движения, которые ревниво будут считать это какой-то попыткой лишить их некой капитализации политической. Вот нужно избрать нишу, где бы не было никакой конкуренции с вождями, а как раз брать на себя те задачи, которые вожди не выполняют. Вот мне пришло в голову две таких возможных исторических аналогии. Ну вот помните, в самые глухие советские времена была такая организация «Хроника текущих событий», когда там на несчастной девочке в 6 экземплярах на машинке перепечатывали. Вот совершенно необходимо устроить такую хронику с хорошими сайтами, интернетами, где все эти разнородные события в разных регионах страны, они где-то бы пересекались, и люди, по крайней мере, знали друг о друге. Это не исчезало в информационном поле. И вторая аналогия – это деятельность польского КОСКОР, которые они не лезли учить там Валенцу, как организовывать забастовки или марши. Они занимались юридической поддержкой, вот то, о чем говорил коллега, заключенных. Нужно хорошо бы создать такую организацию, необходимость которой почувствовали вот все эти рядовые, и поддержку которой, и необходимость которой почувствовали рядовые участники самых разнообразных форм протеста в стране.
Ну вот мы пообщались с людьми сегодня на улице. Вот все-таки это небольшой срез общественного мнения. Как раз на тему репрессий и настроений есть интересные результаты.
Вас тревожит, что в России более 300 политзаключенных?
Конечно. Ну, потому что это нарушение прав людей, в принципе, на выражение своего мнения, на свою позицию в политических вопросах каких-то. Ну, это какой-то 20-го века, ГУЛАГи и так далее. Ничего хорошего.
Ну, я, конечно, человек из медицины, я этим не занимаюсь, но то, что происходит в России, это же страшно. То есть мы не можем никак повлиять. Мы как за решеткой живем, и если эти заключенные есть, и если даже есть демонстрации, вы же видите, что происходит. Их разгоняют дубинками, и никакого вывода нет.
Такие времена, наверное. Хотя понятие политзаключенные в наше время, наверное, ну, не совсем правильное. Никогда не думал, что есть такое количество, если вы говорите, это является истиной.
Просто я уже столько вождей пережил, что уже ничему не удивляюсь. Какой народ-то? Такие правители, такие заключенные. Мы вполне заслужим то, что мы имеем.
Я хочу сказать, что, конечно, не должно быть заключенных. Все должны быть на свободе, только должно быть наказание другое. Если вот они что-то там против, ну, общества такое делают, это же не просто так, значит, что-то против общества. Значит, они какую-то опасность представляют. Но я считаю, что можно просто их на домашний арест зачем-то, да, вот это вот заключать, чтобы хотя бы под присмотром родителей.
Люди пытаются выразить свое мнение, и им это не дают. Их заносят в политзаключенных. Считаю, что это неправильно.
Равнодушно. Равнодушно.
Я этого не знал, да, и тревожит ли меня это, но это неприятно. Вот по ощущениям сейчас.
Если у нас есть политзаключенный, меня это тревожит.
Конечно, я ходил 29-го даже к Соловецкому камню. Там столько много людей было. 12 часов зачитывали имена. У человека должна быть свобода высказывания, свобода слова. Это же самое основное. Ну, и должны люди знать мнение разных людей. Не обязательно же следовать тому, чего нам говорят и насаждают.
Ну вот, с другой стороны, мы в интернете опросили с готовыми ответами, и вот 76% говорит, что боится, их тревожит это, да, но они боятся новых репрессий. Лишь 3% считают, что их это не коснется, 4%, что от судьбы не уйти, значит, на их не тревожит, и 17% уверены, что сажают врагов России. Ну вот, это, конечно, не репрезентативный опрос.
Ну, очень реалистичный.
Ну, то есть вы хотите сказать, что нас должно, как это сказать, в оптимизм приводить вот эта цифра 17%, что есть не так много людей, по крайней мере, в интернете хочет репрессии.
Совершенно верно. То есть вот репрессии воспринимаются обществом как проблема уже. То есть общество это видит. Не все, но значительная часть. Воспринимается как проблема и как часть общей проблемы абсолютного произвола властей и беззащитности людей. Вот недавний опрос Левады, по-моему, показал, что ощущение беззащитности перед произволом властей один из самых сильных страхов, который мы испытываем в целом в России. И люди, мне кажется, это вполне сейчас сопрягают, что политрепрессии – это часть вот этого насаждения атмосферы беззащитности и вседозволенности власти по отношению к обществу. Я считаю, что это неплохие, в принципе, показатели. То есть это проблема. Еще несколько лет назад мы бы с вами получили, скорее всего, другие результаты.
Ну, а преодолевать это настроение безнадежности, это все-таки
вы
каким
знаете,
способом?
Его можно преодолевать только одним способом, через коллективные практики. Как показывает мировой опыт, и российский тоже, другого пути не существует. И те, кто выходит на манифестации, будут выходить, у меня нет сомнений, что будут выходить, и на несанкционированы, будут отчетливее понимать, чем это чревато.
Ну что ж, я благодарю участников нашей программы. В эфире была программа «Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов, а моими гостями были политологи, историки Андрей Пианковский и Валерий Соловей. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.